Глава 72. Монастырь Иммару, Тибетский автономный район. Кейт поддерживала голову Дэвида, пока он глотал антибиотики с водой из керамической чаши. Остатки воды пролились ему на грудь, и доктор Уорнер вытерла ее своей блузкой. Он все утро то и дело ненадолго терял сознание. Кейт открыла дневник снова. «Я веду своих людей через тоннель, держа перед собой свечу. Мы почти пришли, но я останавливаюсь, подняв руки кверху, и подначальные, спотыкаясь, наталкиваются на меня сзади. Послышалось? Или на самом деле? Я втыкаю свой камертон в землю и наблюдаю за ним, ожидая вердикта. Если он завибрирует, немцы ведут подкоп где-то поблизости. Мы уже бросили два прохода из страха наткнуться на них. Второй мы подорвали под ними. Хочется уповать, остановив их продвижение. Камертон не реагирует. Я сую его обратно в свой инструментальный пояс, и мы бредем дальше во тьму, отбрасывая в свете свечи призрачные тени на земляные и каменные стены. На голову нам сыплется пыль и камешки, а потом непрестанный дождь грязи прекращается. Задрав голову, я поднимаю свечу, пытаясь разобрать, в чем дело, оборачиваясь и кричу «Назад!» В тот самый миг, когда потолок проваливается, и в дыру вторгается сущий ад, задув слабенький огонек свечи, меня швыряют на землю, упавший валун сокрушает мне ногу, и я почти теряю сознание. Немцы приземляются на ноги едва ли не мне на голову, и тут же открывают стрельбу, прикончив двоих моих подчиненных на месте. Дульные вспышки их пулеметов и вопли умирающих — единственное, что позволяет мне ориентироваться в этой бойне. Выхватив пистолет, я стреляю по ним в упор, убив первых двоих, то ли подумавших, что я убит, то ли не заметивших меня в темноте. В дыру врывается все больше людей, и я стреляю и по ним тоже. 5, 6, 7 из них мертвы, но их вереницы нет конца. Целый полк готов ворваться через тоннель в тыл союзнических войск. Предстоит резня. Патроны у меня кончились. Отбросив пустой пистолет в сторону, я выхватываю гранату, выдергиваю чеку зубами и швыряю изо всех сил в немецкий тоннель наверху под ноги новой волне солдат. Тянутся две долгие секунды, пока они спрыгивают сходу, стреляя в меня, а потом их сотрясает взрывом, обрушивая оба тоннеля вокруг меня. Меня придавило. Я не могу подняться. Мне ни за что не выбраться. Обломки душат меня, но внезапно я чувствую чьи-то руки. Сестра милосердия утирает пот с моего лба, поддерживая мою голову. Они нас подстерегали, подобрались к нашему туннелю ночью. Не было ни шанса, — говорю я, пытаясь объяснить. Все позади. Это просто дурной сон. Я тянусь к ноге, словно прикосновение к ней прекратит колотящуюся боль. Кошмар не кончился. И не кончится никогда. Испарина и боль усугубляются, что ни ночь. Она не может не заметить этого. И заметила. Белая бутылка у нее в руке, и я говорю, только капельку. Я должен от этого избавиться. Я делаю глоток, и чудище отползает в свою нору. А я, наконец, могу поспать по-настоящему. Когда я пробуждаюсь, она рядом. Вяжет в уголке на спицах. На столике около меня 3 стопочки с темно-коричневой жидкостью, дневной рацион насыщенного опиумом зелья, снабжающего меня морфином и кодеином, в которых я отчаянно нуждаюсь. Благодарение Господу, испарина вернулась, и боль приходит вместе с ней. Я буду дома до заката. Кивнув, я принимаю первую стопку. 2 стопки каждый день. Она читает мне каждый вечер после работы и обеда. А я лежу, время от времени вставляя глубокомысленные комментарии и остроумные реплики. Она смеется, а если я чуточку переступаю черту, она шутливо меня укоряет. Боль почти терпима. 1 стопка в день. Свобода. Почти. Но боль не отступает. Я все еще не в состоянии ходить. Я всю жизнь провел в шахтах, в темных, тесных пространствах. Но это мне не сносно. Может, дело в свете или свежем воздухе? Или в том, что я лежу в постели день за днем, ночь за ночью? Прошел уже месяц. Каждый день, когда стрелки подходят к 3 часам, я считаю минуты до ее возвращения домой. Мужчина, дожидающийся, когда женщина придет домой, что наводит на вопрос о предпосылках этого утверждения. Я настаивал, чтобы она бросила работу в госпитале. Микробы, бомбы, шовинисты. Я испытал все это. Она и слушать не хочет. Мне ее не переспорить. На ногу я встать не могу. Не могу даже просто поставить стопу на пол. А сверх того я потихоньку теряю рассудок, отпуская неуклюжие шутки о себе, себе же самому. Из окна я вижу, как она идет по дорожке, который нынче час 2:30. Она рано. И с ней мужчина. За месяц, что я здесь, она ни разу не привела кавалера домой. Эта мысль еще ни разу не приходила мне в голову. И теперь сказывается на мне шиворот на выворот. Я силюсь получше разглядеть их через окно, но не вижу. Они уже в доме. Я лихорадочно расправляю постель и, отталкиваюсь, преодолевая тупую боль, чтобы сесть в постели и выглядеть сильнее, чем на самом деле. Беру книгу и начинаю читать ее, держа вверх ногами. Поднимаю глаза и успеваю перевернуть книгу как надо, прежде чем Хелена переступает порог. За ней по пятам усатый хлыщ с моноклем, облаченный в костюм тройку, будто алчный пес на охоте. «Ах, вы добрались до книжек. Что вы выбрали?» Она чуть подается ко мне, читает заголовок и чуть вскидывает подбородок. «Хм, гордость и предубеждение. Одна из моих любимых». Захлопнув книгу, я швыряю ее на столик, будто Хелена только что поведала мне, что та заражена чумой. «Да, ну, такие вещи поддерживают человека. Я люблю классику». Мужчина с моноклем смотрит на нее с нетерпением, готов продолжить визит подальше от калеки в гостевой спальне. «Патрик, это Демьен Уэбстер. Он прибыл из Америки повидать вас. И не говорите мне, по какому поводу». Она заговорщицки приподнимает брови. «Рад познакомиться, мистер Пирс. Я знал вашего отца». «Он вовсе не ухаживает за ней». «Минуточку, он знал моего отца». Похоже, Уэбстер понимает, что я в замешательстве. «Мы телеграфировали в госпиталь. Вы не получили депешу?» «Мой отец умер, но он пришел не из-за этого». «Из-за чего же?» «Майор Пирс пробыл здесь месяц», — встревает Хелена, прежде чем я успеваю открыть рот. «Госпиталь каждый день получает огромное множество каблограмм. С чем вы пришли, мистер Уэбстер?» Ее тон становится строгим. Уэбстер бросает на нее злобный взгляд. Вероятно, он не привык, чтобы женщина разговаривала с ним в подобном тоне. Пожалуй, ему не повредит еще талика подобного обхождения. «По нескольким вопросам. И первый — имение вашего батюшки». За окном птица садится на фонтан, суетится, макает голову, поднимается и отряхивается от воды. «Как он умер?» — спрашиваю я, все не сводя глаз с птицы. «Автокатастрофа», — говорит Уэбстер поспешно, будто торопясь разделаться с ненужной помехой. «Оба, и он, и ваша матушка, скончались мгновенно». «Опасные машины», — говорю я. «Это было быстро. Они не мучились, уверяю вас. Итак, я ощущаю боль иного рода. Сокрушительное чувство одиночества, пустоты, будто во мне разверзлась бездна, которую уже никогда не заполнить. Моей матери больше нет. Уже похоронена. Больше нам никогда не свидится». «Это приемлемо, мистер Пирс?» «Что?» «Счет в Первом национальном банке в Чарльстоне. Ваш отец был весьма рачителен. На счету почти 200 тысяч долларов». «Рачителен до безобразия». Явственно раздосадованный Уэбстер ведет свое в надежде на отклик. «Счет на ваше имя. Завещания нет, но поскольку у вас нет ни братьев, ни сестер, проблем не будет». Он выжидает еще секунду. «Мы можем перевести деньги в здешний банк». Он переводит взгляд на Хелену. «Или в Англию, будь предпочтете. В западно-вирджинский детский дом. Он в Элкинсе. Проследите, чтобы они получили баланс счета. И чтобы знали, что дар поступил от моего отца». «Да, это возможно. Дозволено мне осведомиться, почему?» Правдивый ответ звучал бы, потому что он не хотел бы, чтобы они достались мне, а точнее, потому что ему не нравился человек, которым я стал. Но я не говорю ни того, ни другого. Быть может, от того, что Хелена находится в комнате, а может, потому что не считаю этого крючкотвора заслуживающим честного ответа. Вместо того я мямлю нечто вроде «он бы так хотел». Он смотрит на мою ногу, подыскивая подходящие слова. «Все это распрекрасно, но военные пенсии довольно скудны, даже майорские. Я бы полагал, вы можете пожелать удержать немного денег, ну, скажем, $100 000. Почему бы вам не сказать открыто, с какой целью вы явились?» Смотрю я на него в упор. «Сомневаюсь, что это из-за 200-тысячного достояния моего отца. Это застает его врасплох». «Ну, конечно, мистер Пирс. Я лишь пытаюсь поделиться рекомендацией в ваших же собственных интересах. В самом деле, именно ради этого я и прибыл. Я доставил сообщение от Генри Друри Хэмпфилда, губернатора великого штата Западная Вирджиния. Его превосходительство желает, чтобы вы, ну, прежде всего, он выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с вашей утратой, фактически от имени штата и нашей великой нации. Кроме того, он хотел бы, чтобы вы ведали, что он готов назначить вас на место отца. В Сенате штата силою полномочий, только что представленных ему законодательной властью штата. Я начинаю понимать, почему Маккои так ненавидели этих змеев в человеческом обличье. Примечание. Речь идет о так называемой вендетте Хэтфилдов и Маккоев, двух кланов, проживавших на границах штатов Западной Вирджинии и Кентукки. Их вражда стала легендарной. В частности, о ней был снят мини-сериал «Хэтфилды и Маккои». Конец примечания. Генри Хэтфилд, племянник дьявола Хэтфилда, предводителя пресловутого клана Хэтфилдов. Второй срок губернатору не светит. Он сам посягал на это кресло в Сенате США 2 года назад, но за год до того штаты ратифицировали 17-ю поправку, дозволяющую прямые выборы сенаторов США и отнявшую бразды у коррумпированных законодательных собраний штатов и махинаторов вроде Хэтфилда. Мой отец был в первой плеяде сенаторов США, избранных народа. Его смерть и речи о деньгах теперь обрели куда больше смысла, но не назначение. Уэбстер не в силах хранить тайну слишком долго. Прислонившись к изножью кровати, он переходит на запанибратский тон. «Разумеется, ваш статус героя войны сделает вас народным избранником. Состоятся внеочередные выборы. Как вам известно, отныне сенаторов выбирает народ. Он кивает, как всему и надлежит быть. Губернатор готов назначить вас на пост вашего отца при условии, что вы выступите за него на внеочередных выборах и в кампании в его поддержку. Взамен он желает и дальше поддерживать вашу карьеру. Предположим, как кандидата в Конгресс. Конгрессмен Патрик Пирс. По-моему, звучит недурно. Оттолкнувшись от спинки кровати, он озаряет меня улыбкой. Итак, значит, я могу принести губернатору добрую весть. Я одариваю его испепеляющим взглядом. Еще ни разу в жизни мне так не хотелось стоять на собственных двоих, чтобы отконвоировать этого демона к двери дома и вышвырнуть за порог. Я понимаю, что обстоятельства далеки от идеальных. Но всем нам приходится подниматься до высоты положения. Уэбстер кивает на мою ногу. А уж с вашими ограничениями это может прийти в самый раз. Вы вряд ли найдете работу получше. Вон! Ну-ну, мистер Пирс, я понимаю, вы меня слышали. И не возвращайтесь. Вы получили единственный ответ, другого не будет. Скажите этому бандиту Хэтфилду, чтобы сделал свое грязное дело, а может, поручил его одному из кузенов. Я слыхал, они в этом поднаторели. Он делает шаг ко мне, но Хелена хватает его за руку. Сюда, мистер Уэбстер. После его ухода она возвращается. Искренне сожалею о ваших родителях. Как и я. Моя матушка была очень доброй и любящей. Я понимаю, что сейчас она видит мое горе, но сдерживаться больше не могу. Может, вам что-нибудь нужно? Я вижу, что это непреднамеренно, но она бросает взгляд туда, где раньше у постели стояла бутылка. Да, врач для моей ноги.